для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе першай старонкі аповесці Івана Шамякіна «Вялікая княгіня». Выканаўца – заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі.
Дорога. Почався год 1495. Стоял калядный мороз, пара дыхання людей, коней, у миг замерзала и оседала искрыстым инеем на каўнерах, на шапках, башмаках, на грывах и збруі. Страляли древа у лесе, лед на реках, от блакитного неба, якое, здавалось, висело на вершалинах стромких сосен, от тени, взвешенных на земли, еловых галин, снег у леси был ненатурально синий. Усё навокал было казачное, природа и люди. В узкая лесная дорога с Москвы на заход до литовской межи, якая у той час не обозначалась ни на картах, ни по междуми слупами, нередко бачила незлеченную колькость вершников, пеших воинов с луками и мушкетами, в латах и свитках. Войны велися часто. Проезжал тут и сам великий князь московский с вассальными князями, боярами, со своим войском. Але такого незвычайного поезда лес гэты не бачил. У боевы поход так не едуть. Одних повозок полсотни, не боевых, урочисто выездных, позолоченных, с княжецкими вензелями. Один возок не блещел позолотой, а имел незвычайный выгляд, оббитый звонку медвежьей футрой. По мере кареты великий княжецкий герб и тройка найлепших вороных, посеребраных инеем, свечили, что головный пассажир у гэтым экипаже. Кого ж гэтак утеплили? Великий князь не дозволил бы гэтак утеплять себе. Князь был бы у седле, як іншие вершники, а их незлеченое множество. Человек 200 напереди кортежа, у соболиных и бобровых шапках, султанами, серебряными поясами, ножными мечом, хоть калядный мороз вымусил и боярских детей опрануть кожухи, якія хіба что только оздобой каўнеров да вышивкой на грудях и на полах отроздивались от кожухов інших воинов, что ехали за кортежем парадных восков. А гэтае воинство растягнулося не на одну версту. Разрывалася колона воинов транспортом закрытых повозок, самым каштовным грузом, який был под пильной аховой. Далей у концы поезда сотни звычайных саней развалок. На их везли провиант для людей и корм для коней на долгое подорожье. Конями, запряженными у сани, кировали мужики – обледенелые бороды, и каждо звенели колены, каб согреться бегли побач санями. Кто же ехал у наибольшей, утепленной скураны карете с гербом великого князя? У притемку одиное маленькое боковое шкельце заинело, на мягких подушках сидели две жанчины. Старейшая полная солодко спала. Другой было не до сну. Загорнутая, что отмысловая лялька, усоболиная футра, и она сидела напруженно, як на урочистым параде. З узкого овала высокой шапки и пышного каунера вытаркался маленький носик, Широкие очи встревоженно узирались в зброк, быцем хотели убачить про стенку воска спину фурмана, про сконь и колону охотников, про лес, простор, тое, что чакае е там, у далечини, у чужой краине. И гэтые вочы, и носик, и вся постава стройная, гнуткая, не глядячи на зимовое дорожное одеяние, выдавали зусім юную особу. Ехала князёвна Алена. За яе был наладжаны гэтый шматверставы незвычайный поезд. Великий князь московский Иван Васильевич отсылал дачку у далекую Вильню, каб яна там побралася шлюбом с Александром, уладаром великого князства литовского. Але не было 18 годов. Князёвна не была спещеной паненкой. У ее был мудрый батька, практичная мать, веселые браты и сестры и добрые наставники, самые любимые ею. Молочная мать, нянька с ее дорожения, Марфа Андреевна и святар Фома, ее духовник. Алена была мужной девчиной. За час незвычайного сватовства, а яно тягнулось амаль не два годы, Марфа неоднойчи просила ее: «Поплачь, князёвна, поплачь, дитятка моё». Але плакала я надвойчи. Год назад выбухнула нечакана плачем, чего не могла даровать себе, коли ее представили литовским послам Петру Яновичу и Станиславу Гоштельду. Может, тому и заплакала, что бачила, як уразила послов ее прихожость, еще тому, что подобранный послами батьку ее портрет Александра не сподобался ей. И она ведала, что он на 15 годов старейший. Ну, это ей не полохало, але на портрете он сдался еще больше старым. А яна ж не з опыту, з разумной практичности своей заключила, что ніводзін портретист не намалюе короля ти князя старейшим, ти менш пригожим, чем ён ёсць у житті. Такого мастаку и голову могуть знести. Хоть что такое пригожость? Иисус пригожий и у пакутах своих. Апостолы не все пригожие, на ее думку. А з тих князьов, бояр, яких яна бачила вакол себе, самым пригожим був її батька. Високий, светловолосий, навод борода золотиста не тільки не старила, а, здавалося, молодила його у 55 годов. О, каб таким був її муж! Другий раз яна заплакала позавчора у Дорогомилові, где она с матью великой княгиней Софьей и братом Василем жили два дни. Батька развитался с ей напередодні, коли после литургии во Успенском соборе с усім великокняжецким семейством и с боярами он провел ее до саней и уручил послам литовским воеводе Виленскому Александру Юрьевичу, князю Яну Заберезинскому, наместникам Полоцкому и Брославскому православным панам. И раптом великий князь с невеликим конвоем верхом у лютый мороз примчал у Дорогомилова. Растлумачил причину. Забылся уручить князевне памятку. Казал Иван Васильевич гэтае словы у соборы, коли и сам ён, и Алена, и Станислав Гоштельд, что замещал жениха, целовали крыш. «Уладар ваш, брат и зять мой, пожадал тривалой любови и дружбы с вами. Нехай будет так. Отдаем за его дочку свою. Але нехай он помнить умову, что замацавана его печаткой, каб дочка наша не переменяла закона ни у яким выпадку, ни примусово, ни по уласной воле». Здалося, у ладару гэтага мало? Ну, может, и сдалося. Але Алена лічыла, што бацька яшчэ раз захацеў пабачыць яе, таму і прыехаў. І гэта вельмі ж моцна кранула яе. І яна плакала на яго плячы. Маці сказала, што толькі аднойчы бачыла, як Алена гадоў 9 назад, была яшчэ, вось так плакала перад бацькам, і ніхто з іх не помніў ужо з якой нагоды, хто яе пакрыўдзіў ці што яе пакрыўдзіла. Гэтага пазаўчарашняга плачу ніхто са світы не бачыў. Княгіні і баярыні, што суправаджалі яе, лічылі, што яна весела і радасна едзе ў далёкую дарогу, каб уступіць у шлюб з чалавекам, якога не бачыла, і здзіўляліся гэтаму, кпілі нават трохі, не пераступаючы рангавай пачцівасці, злословілі. О, каб яны ведалі, што тварылася ў душы дзяўчыны. Якая невеста не хвалюецца? Нават тая, што выходзіць замуж за суседа, з кім з маленства пасвіла гусей. А тут гэтулькі невядомасці. Пачуць думкі, страхі і радасці, што марскія хвалі даганялі адна дну, не маглі дагнаць, разбіваліся, што аб скалу, аб яе сэрца, рабілі балючы яму, але яно падстаўляла сябе пад новыя ўдары. У дадатак да душэўных пакут яе нудзіла. У цесным вазку, аббітым знутры чарнабуркамі, не хапала паветра і, не гледзячы на холад, патыхала поўсці, скурай, мёртвым патыхала. А тут яшчэ княгіня Рапалоўская хрыпіць і выдыхае медавуху і часночную прыправу. Была яшчэ прычына, ад чаго магло нудзіць. Але ўсё гэта мірскія дробязі. Думаць трэба не пра гэта, пра душу. Духоўнік Фома навучыў яе, якую малітву чытаць у залежнасці ад душэўнага стану, ад таго, што трывожыць, хвалюе. Яна баіцца? Чаго? Шлюбу? Перамены ў жыцці сваім? Дарогі? Але і дарогі. 3 тыдні вось такой язды. О, маліся Богу, чытай псалмы. Господь – ахоўнік твой. Господь – засцярога твоя з правой рукі твоёй. У дзень сонца не паразіць тебе ні месячык уначы. Господь захавае тебе ад усялякага зла, захавае душу твою, Господь. Господь будзе ахоўваць выходжанне твоё і ўваходжанне твоё ад гэтага часу і павек. Пазаўчора яна не баялася дарогі. Яе супакоіла маці. Яна расказала не ўпершыню, як яе пляменніцу, апошняга візантыйскага імператара Канстантіна, выгнанніцу і беспасажніцу, папа рымскі прасватаў за князя Белай Расіі. Везлі юную Зою, палеалог з Рыма да Москвы, праз усю Европу, праз Любек і Рэвель, аж на 4 месяцы. З Новграда ехалі у лістападзе на санях. Маці праз 23 гады з цікавасці і радасці ўспамінае тое доўгае падарожжа. Чаму ж баяцца ёй, Алені? Нікія 3 тыдні з адпачынкамі ў вялікіх гарадах. Таму кажу вам, не клапаціцеся для душы вашай, што вам есці і што піць, не для цела вашага, у што адзецца, хіба душа не больш за харш і цела за адзенне. Узгляніце на птушак нябесных. Яны не сеюць, не жнуць, не збіраюць у жытніцы, і айцец наш нябесны корміць іх. Хіба вы не лепшыя за іх? Але ад успамінаў пра харч зноў занудзіла і забалеў жывот. Не, не трэба малітвы з напамінкам пра харч. Пра душу трэба, пра душу. Шукайце ж найперш царства Божае і праўды яго, і гэта ўсё прыложыцца вам. Бацька даўно расказваў, што ён адразу разгадаў папскія хітрасці. привязать его, споведника православной веры, до Флорентийского собора, поширить унии латинской и греческой церквы, каб митрополитов призначал не патриарх с Константинополя, захопленного турками, а он, папа Римский. Да и не оправдала византийская царевна, униятка папских сподеваний. У день венчания в Москве она приняла православие. Зои стала Софьей и неухильно служила одиной истинно христианской веры. Мало кто споведая веру так щиро, як мать их, и всех восьмерых детей своих выховала верными служками Богу и робила это не примусом, навод не молитвами, а вельми ж казочно прихожими тлумачениями. Священного писания так и митрополит не умел рассказать. Великая княгиня Софья читала Библию на чешской мове. У мати заховался греческий акцент, якого батька часом легко кпів. За 23 годы не научилася по-руску, але Алена любила гэты матчын акцент. Он надавал ей мове некий вельми ж привабный колорит, певучесть. Песни и гучали ей рассказы. Батька не сказал, и она не спытала у послов, ти ведая великий князь Александр российскую мову. А у дороги сирот множество інших думок и переживаний турбовала и гэтая мовная стена поміж ими. Мать рассказывала, правда, с гумором, мать умеет про себя рассказывать весело, какие недоречные пригоды с ее здарались у первый год замуства, коли не только прислуга и окружение не разумели ее, але и великий князь Иван Васильевич, який трохи учил греческую, не все разумел. После от жонки батька добро-таки выучил греческую мову. О, у батьки на все хапае энергии и силы. Зараз ён захапіўся будаўніцтвам, поставивши за мэту зрабіць з драўлянай Москвы каменную, выписав з Італії архітектора со шмат обіцаючым імем Арыстотель. И уже збудаваў перший каменный храм и княжецкі палац. Безумоўна, батька хотел еще раз побачить ее тому, прыцкакаў у Дарагамілава. Але и памятка. Вельми может быть, что у великого князя усё различено. Перададенная у тлуме сбору памятка могла б згубиться, те и невеста, голова якой, занятая больше земными думками, не звернула б на ее увагу, а так я натрымая ее для сердца. Учора перечитала ее много разов, выучила на память и сёння полторая, як молитву. Память великой князёвне Алене. У божницу латынскую не ходить, а ходить у греческую церкву. С цікаўнасці можешь поглядеть першую ти монастырь латынский, але только одной чи два разы. Коли свекров твоя будет у Вильни и загадает обвести с собой у божницу, то проведи ее до дверей и скажи почтиво, что идешь у свою церкву. О, батька мудрый, он разумеет, что с мужем она может поразуметься. Самое тяжкое — отмовить свекрови так, как не покрывдить ее. Боже, я храпе княгине Ефросинье. Счастливая, счастливая бестурботность. А ей так благо, аж но слину гонить. И она вымушена думать не про высокое, не про душу. И страх грызе сердце не от того, что может здараться, что придется размовлять с мужем, як размовляют немые. Не, все высокое вытесняет думки самые низкие про физичную потребу. ад яе страх перад дарогай, як пераадолець сарамлівасць, спыніць даўжэзную калону і на вачах у князёў, баяр, паслоў, воінаў перайсці ў павозку, што едзе следам за яе вазком. Усе ж знаюць прызначэнне той павозкі. О, Боже, літасцівы, якая гэта пакутавасць так выходзіць замуж, ехаць у невядомасць за тысячу вёрст зімою, у траскучы мароз, у абкружэнні 2000 мужчын. Де раптам павозка спынілася. Відаць, фурман так рэзка садзіў коней, што яны ажно заіржалі. Крычалі наперадзе і ззаду. Прачнулася княгіня Рапаловская. Што там? Паглядзім. Не вылася Лена. Можа, разбойнік? Ды што ты, княгіня? Колькі трэба разбойнікаў, каб напасці на такое войска? А калі татары? Які татары, княгіня? Пасля стаяння на Угры і смерці Ахмата татары больш не з'яўляліся на землях маскоўскіх. Алена адчынила дверцы павозкі і лёгка выскачыла ў глыбокі снег. Прагна ўдыхнула марознае паветра, галава спачатку закружылася, але тут жа дзіўна прысветлілася і знікла моташнасць. Ад калючага марозу слязіліся вочы, але яна ўбачыла, чаму спыніліся. Недалёка ад дарогі стаяў спалоханы статак аленяў. За некалькі крокаў ад статка біліся ў снезе два маладыя алені, паражоныя стрэламі з лукаў. Чаму статак не ўцякаў? Ашаломіла аленяў мноства коней і людзей, ці той, што так раптоўна зваліліся іх дзеці ці браты? Мабыць, на гэты статак людзі не палявалі, і ён знаў аднаго ворага, ваўкоў ці рысяў. Князёўна ўбачыла, што воіны аховы зрываюць лукі з плеч, дастаюць з калчанаў стрэлы, і яна голасна закрычала: «Не забівайце іх!» Апусціліся лукі. Алена падышла да аленяў. «Князёўна!» – спалохана закрычаў князь Рапаловскі. На ім была галоўная адказнасць за бяспеку вельможнай невесты. Княгіня Еврасінне ўміг, сагнаўшы сон, ледзьве не самлела ад страху. Колькі маладых баяр, рыцары кінуліся на перарэз князёўні, каб загарадзіць яе ад звероў. Да яна першая падышла да старой аленіхі, што стаяла наперадзе статка. І сумна, бадай па-чалавечы, дакорліва глядзела на людзей. Алена зняла сабаліную муфту, працягнула руку і пагладзіла аленіху па пысе. Таю адказ патерлася пысай аб яе плечо. «Хадзем са мной і вядзі сваіх», сказала дзяўчына. Павернулася, пайшла ад павозак. І аленіха послухмяна пайшла за князёўнай, за імі ўвесь статак. Там, дзе алені спыніліся, ашаломленыя, раслі старыя толстыя сосны без падлеску, а злева ад дарогі крокаў за 100 пачынаўся густы ельнік. Алена правяла звяроў паміж павозкамі, дайшла па глыбокім снезе да ельніку, зноў пагладзіла аленіху, ласкава сказала: «А цяпер ідзіце». І алені послухмяна пайшлі ў ельнік, узнімаючы над ім снежны пыл. Калі Алена павернулася да дарогі, то ўбачыла, што князь Рапалоўскі, не дабегшы да яе, ляжыць ніц у снезе, узняўшы галаву, а некаторыя воіны стаяць на каленях, працягнуўшы рукі ў яе бок. Не адразу сцямела, што яны ўбачылі цуд, можа, падобны на той, які рабіў ён Ісус Христос. І стала сорамна: «Боже мой, да хіба ж яна святая?» Вярнуўшыся да павозак, убачыла, што нават у княгіні Ефрасіні, якая да гэтага паводзіла сябе бадай жа бесцырымонна, спалоханыя вочы. Нянька князёўны Марфа Андрэевна перехрестила ее. Сбавитель наш и шел с тобою, князевна. И анелы летали над тобой. А дочка Марфы, Оленина молочная сестра Ксения, радостно и весело смеялась. А смелая ты, Олена, я так не зрабила. Мать обурилась. Ксюта, я что тебе казала? И что великий князь тебе казал? Я к себе поводить не маленькая невеста. Мамочка, ты ж не нашла мне князя, ты хоть боярина. Ксюту распирала от смеху. Кому ты треба такая басурманка? Я басурманка? Мама, я ж твоя дочка. Хіба тебе догнал басурман? Казначей Василь Кулешный, что стоял поблизу, засмеялся. Марфа плюнула. Тьфу, безбожница, батьки на тебе нема. Батька я загинул, кольки годов у войне с литовцами. Алену раптом почало лихоманить. Каб скрыть дрыжики, она переступала у снеги с ногами. «Ой, у тебя замерзли ножки, дочечка!» Зусім по-матерински спытала Марфа. «Да ничего, она не замерзла, ей просто хочется в уню той вазок, тому она и тупая, как жаробка». «Ксюта, Ксюта, отрежу я тебе язык! А на во что я тебе треба безязыковая? Кто меня возьмет такую?» А Лена саправды хотела у той вазок, у яким ніхто не ехав, але яна сарамліва озиралася. Хоть мужчины разыходіліся на своїх коней, але многое ще стояло недалеко, зачарованное її цудом. Де Ксенія схапила князівну за руку. «Пайшли, пайшли, не соромися! Для тебе придумав гэтую повозку батька твой!» І Алена скарилася. Озирнувшися, закрывши ковнером твар, у подбег рушила за своей покаёвкой. «Ты, Алена, иди, а я постою, попильную, каб толстозады и обжоры не лезли, а то не дадут тебе пописать». Алена засмеялась. «Ксюточка, мне страшно за тебе, не дай Боже, почуя княгиня Ефросинья, съесть я на тебе, подавится костями моими, я костистая, что рыба». Вышла Алена Ивановна с таемной повозки, что очищенная физично и духовно. Зник страх перед дорогой и навод перед шлюбом, что наближается с кожной верстой. Думка, что она будет говорить с будущим мужем на мове глухонемых, больше не полохала, бодай развеселила. Але самое истотное, что я на раптом отчула свою значность, и с гэтым з'явилися упэўненность и воля. Хутка я настане великой княгиней великой державы, а держава сапраўды великая. У ее складе и Смоленск, и Киев да Молдавии, где господар этих сват Стафан, да царство Менгли Гирея. Правда, и батька я собрал под уладу свою немало землю. На полночь, на всходе, дошел до каменного пояса земли. Батька перед развитанием с гонором рассказывал ей про освоение далеких землю. А мать у потай поведомила, чому ледве не порушили годовой давности договор об шлюбе. Великий князь Александр нияк не хотел признать титул, яким подписывал письма и договоры Иван Третий, государ усея Руси. Алена не разумела, чему для батьки таки важный гэты титул, и издавалося, что великий князь — это больше почесно.
Сябры, вы слухали першыя старонкі аповесці Івана Шамякіна «Вялікая княгіня». Выканаўца – заслужаны артыст Беларусі Ігар Лаптінскі.